Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. И сегодня будем изучать 10 главу книги, в которой Иов отвечает Бильдаду и в не меньшей степени Элифазу на их проповедь, обличение и то, что они считают утешением. И Иов будет говорить, приготовьтесь, очень тяжелые для слуха вещи. «Ваян Иов Ваумар», отвечал Иов и сказал, «Умнам Игдати Кихен», «Я знаю, что это так». Что и значит «я знаю, что это так»? Может, это значит «да, действительно, это истина», или «да, действительно, я знаю, что у вас и откровения такие, и что если спросишь предков, они так расскажут», что такое уже есть общепринятое мнение. Одно из двух Иов говорит, по ходу его речи мы больше поймем, что же он имеет в виду. Итак, о чем-то он знает, что это истина, или что все считают это истиной. Вот о чем. О том, что все говорят, «Ума ицдак инош им эль». Не оправдаться человеку перед Богом. Как оправдается человек перед Богом? Слово «оправдается» «ицдак» на иврите имеет два значения, очень близких, но с тонким различием. Первое окажется правым, второе будет признан правым на суде. Бывает такая ситуация, когда человек прав, и его требования справедливы, но его противник на суде нанял хороших адвокатов, или подкупил судью, или пользуется такой популярностью, и у него такая хорошая репутация, что с ним трудно спорить, или у него служебное положение такое, и человек, будучи даже правым, не может доказать свою правоту. То есть выражение, которое Иов повторяет вслед за видением Элифаза, может значить, человек никогда не бывает прав перед Богом, или в глазах суда, со стороны судей, человек никогда не может быть прав перед Богом. Элифаз использовал это в первом значении. Иов переносит это во второе значение. В противостоянии человека и Бога, в судебном состязании человека, человек в глазах общества судящих не может никогда оказаться прав. В этом есть элемент насмешки над желанием и претензией утешителей на то, что они представляют общество, которое якобы судит и всегда оправдывает действия Бога. Дальше Иов продолжает и говорит, «Им яхпоц ларив имо, если захочет спорить с ним, ло янену эхат миней элев, не ответить ему на одно из тысяч». Можно понять это так. Если Бог захочет судиться с человеком, захочет спорить с человеком, и на тысячу обвинений человек не сможет ответить. С другой стороны, можно эту же фразу понять, как если человек захочет возражать Богу, Бог просто может проигнорировать его возражение. Как вы себе представляете, что человек пытается оправдаться перед Богом? Ладно, у него нет шансов, но как бы он попытался? В обществе людей, верующих в Бога, какие-то возражения по поводу правоты Бога не принимаются. Человек не может заявлять, что он невинный, когда он страдает. Пример Иова это наглядно показывает. Поэтому Иов говорит, понятно, что вы так говорите, что перед Богом никто не оправдается, перед Богом все нечисты, потому что вашему Богу и предъявить какие-то оправдания, предъявить чистоту, уже невозможно. Вы не готовы поверить, вы не готовы проверить в заявление, в мои показания, что я нечистый. Если вы ко мне приходите и предъявляете мне обвинение от Всевышнего, я и на тысячу не отвечу. Если я приведу вам тысячу оправданий, вы тысячу оправданий не услышите. Ваш Бог, такой Бог, перед которым само понятие оправдания вообще нелегитимно. И дальше Иов переходит как и Элифаз, который сказал: «Я бы исследовал пути Божьи, посмотрел бы на Бога, который дает воду на поля, дает воду миру, который укрепляет мир». Иов тоже говорит о силе Бога, но опять-таки с другой стороны. Иов словно говорит: «Почему, исследуя Бога, вы некоторые детали упустили, и картина Бога в вашем сознании выглядит почему-то несовершенной, неполной?» И Иов делится своими представлениями и наблюдениями о Боге, которые дополнят наблюдения и представления Элифаза. «Хахам левав веамиц коах» – «Бог мудрее всякого сердца и всесильный». «Ми икша элав вешлам» – «Кто попытается сопротивляться ему и выживет». «Амаатик арим вело едау» – «Он сдвигает горы, и они даже не знали, ашер афхам баапо, что он стер их в гневе своем». Или «без предупреждения он стирает горы». Это похоже на, возможно, Содом и Амур. «Маргиз арец мимкума» – «содрогает землю на месте ее», «беспокоит землю» или «сдвигает землю с места ее», намек на землетрясение. «Ве амудеа итпалацун» – «из толпы, на которых она стоит». Обратите внимание, когда Иов говорит, что так, космология, о том, как устроен мир, это его собственное представление. Толпы, на которых Земля стоит, содрогаются. Это сила Божья. Омер лехерес вло израх. Повелит солнцу, она не взойдет. Убы ад кохавим яхто. И свет звезд запечатает. Но теше маем левадо, он разворачивает небо, как шатер, в дурех аль бамматей ям. И наступает на берега моря, на границе моря. Существовало множество древних мидрашей, множество ближних преданий в Месопотамии о том, что был некий Сар-Гаям, князь моря, который хотел воевать со Всевышним морем, хотел затопить весь мир. Следы этого мифа проникли в мидрашей, они есть в преданиях, и это, безусловно, Иов знал, что Всевышний, а вот об этом уже Исаия говорит, положил песок как предел морю. Здесь Иов говорит: одной рукой он море, одной рукой он небо, как шатер, простирает. Ногами он море держит. От земли до неба великий и могучий Всевышний. Когда он начинает описывать, Всевышнего не только как Созидателя, но и как Разрушителя. Он созидает и он разрушает. Если то, что говорил Элифаз, Элифаз перечислил только созидающие действия Всевышнего. Иов видит во Всевышнем великого архитектора, который не только управляет миром, но и создал его, который не только посылает воду на землю и на поля, но он создал небо, положил предел морю, он устроил этот мир, и в то же время он приносит в мир разрушение. Иов призывает и на это тоже посмотреть. «Осе аш ксиль вехима» – он создал Большую Медведицу, Плеяды и Хима, и Орион, «вехадрей тайман». «Хадрей тайман» – дословно «южные комнаты». Это, опять-таки, представление Иова, место, где солнце на юг уходит отдыхать. В 10 стихе Иов цитирует слова Элифаза: «Осе гдолот лейн хекер» – «делает дела великие, неисследимые, венифлаот лейн миспар» – «и чудеса, не поддающиеся счету». Сделав дополнение, Иов с Элифазом соглашается. Да, я согласен с тобой, что Всевышний делает великие неисследимые дела и множество чудес. Но не только созидающие, он же творит и разрушение, невозможно этого не видеть. Поэтому, когда вы говорите «обратись к Богу, который творит великие чудеса», то, что он творит великие чудеса, не значит, что от него не может прийти разрушение. И уж тем более не значит, что он не может послать праведнику незаслуженное страдание. Никакой связи нет, так говорит Иов. Хен яавор элай вело ире, ваехлов вело авин ло. Он проходит надо мной, как дух, и я его не вижу, пролетает, и я его не понимаю. В этом нетрудно узнать описание Элифаза, то, как он описывает откровение, которое я получил. Пролетел надо мной дух, пронесся, волосы у меня встали дыбом, я не узнал его. Мимолетность, неузнавание. И Иов иронизирует и говорит, вот из таких откровений вы получаете свои знания о Боге. Вы хотите, чтобы я с этим Богом имел какие-то личные отношения, как-то перед ним оправдывался? Иов говорит, вы не готовы видеть полную картину Всевышнего. В том, что ты описывал, ты отказался от того, что Бог разрушает. Ты не готов включить это в твою картину мира, потому что ты боишься сам оказаться разрушенным. В твоем видении тебе понравилось, что это ты получил это видение, потому что благодаря тому, что ты получил это видение, ты подумал, что ты-то оправдаешься. Вот ладно, Иову положено, но мне дали видение, мне Бог сказал, я увидел злодея и проклял. Вот такой Бог тебе нравится. И именно этого Бога ты сюда с собой принес, чтобы, взяв его в помощники, обвинять меня в том, что я напрасно возмущаюсь, что мне надо спокойно терпеть, что я виноват, заслуженно получаю свои страдания, и поэтому ты и сострадать мне не должен. Хен яхтов мейшевено. Если он разгневается, кто его остановит? Миямар лав матрасе. Кто ему скажет, что ты делаешь? Элоа лоеши вапо. И Господь не остановит своего гнева. В истории были люди, которые говорили Всевышнему, зачем ты сделал зло народу этому? Сотри меня из книги. Был Еремия, который говорил Всевышнему, смилуйся над этим народом, останови, отврати гнев свой. Был Давид, который говорил, я виноват, но перестань меня бить. Но перед вашим Богом и милости и оправдываться тоже грех. Вам нравится то, что Бог заставляет других страдать, что все вашего Бога только боятся. Тахтав шахаху азрей Раав. Даже помощники того самого морского князя Раава, о котором мы уже говорили, даже они боятся его. Авки анохи анено ваевхара дивреймо. И разве я могу заговорить и подобрать слова, чтобы сказать ему что-то? Как вообще вы представляете себе, что человек будет перед Богом оправдываться? Вы говорите, не оправдается. А нет никаких шансов даже попытаться. Ашер им цадакти лоэйне. Если я и прав, я останусь без ответа. Лемишпатиит ханан. Буду просить добиваться суда своего. Им карати ваяныни. Если бы я мог воззвать ему, и он ответил мне. Велёва аминки язинкули. Но я не верю, что он услышит голос мой. Тот Бог, которого вы принесли, тот Бог, о котором вы говорите, не слышит голос страдающего человека, не слышит стон страдающего. Потому что, как мы говорили, для него люди либо винтики, либо наказаны справедливо. У него можно обращаться за милостью, но стон страдающего он не слышит. В 17 стихе «Ашер бесаара ешуфени», который будет бурей поражать меня или жарить меня. Здесь очень интересная параллель, как будто Иов чувствует что-то, как будто он, не зная о том, что произошло наверху, не зная то, что знаем мы, он все-таки о чем-то как-то догадывается. «Ешуфени» будет жарить, как то, что сказано о змее и семени жены, в Берешит, Бытие 3.15. Тот же самый глагол «и поражать», «и жалить» переведен по-разному в 3.15 Бытия, но это один и тот же глагол. «Он жалит меня, как змея». Это жаление похоже на действие змея. Вот что Иов чувствует. «Ваирба пцаи хинам». и умножил раны мои напрасно. Ло и тнени ашев рухи. Он даже дух мне не дает перевести. Ки избиэни мамрурим. Ибо насытил он меня, досыта накормил он меня горечью. И млеко хамец, и не, если говорить о силе, то вот он сильный, выимный мишпат. А если говорить о суде, мия идени. Фразу, которую сказал Иов, мия идени, можно понять тоже двояко. В этой главе на удивительно много подобных фраз. Первое понимание, кто будет свидетельствовать в мою защиту. Кто решится стать за меня свидетелем, не побоится этого. В Талмуде есть история о человеке, которого звали Марибар Исак. Это был богатый, но очень жестокий человек. О нем ходили слухи, что он жестоко расправляется со всеми, кто стоит у него на пути. Однажды издалека приехал человек и сказал ему: «Я твой родной брат, поэтому давай разделим наследство нашего отца, мне тоже полагается половина». Марий Борисов сказал: «Я знать тебя не знаю, ты вообще кто?» И они пошли к раввину, чтобы разрешить спор. Раввин сказал новоприбывшему человеку, сказал: «Ну, приведи свидетелей, что ты его брат, и тогда поговорим». Тот ему ответил: «Да свидетелей-то у меня есть, много свидетелей. Но они все боятся свидетельствовать против этого Марии Борисова, они боятся его расправы». Тогда Рав, судья, сказал Марии Борисову: «Тогда ты приведи свидетелей, что он тебе не брат». Марий Борисов сказал: «Во-первых, а как это? А во-вторых, это что, такие теперь судебные правила?» И Рав сказал: «Да, с теми, кто угрожает свидетелям, такие судебные правила». То есть судебный процесс предусматривает защиту для человека, за которого не готовы свидетельствовать из-за страха перед другим участником процесса. Второй вариант перевода «ми и адени» – это кто пригласит его в суд, кто посмеет пригласить в суд моего противника, если мой противник Всевышний. И об этом тоже есть история. Раб Александра Яная, царя во времена Раби Шимона бен Шитаха, убил человека. Раби Шимон бен Шитах был глава Верховного суда Санедрина. И он сказал товарищам, судьям: «Мы обязаны пригласить его на суд». Они послали к нему посланника, сказали: «Янай, приходи к нам на суд». Янай сказал: «Подождите, может, вы раба моего осудите? Он убил». Но они ему сказали: «Нет, по нашему закону ты, хозяин раба, должен явиться в суд». Пришел Янай и сел. Раби Шимон бен Шитах сказал ему: «Ты перед судом встань, потому что ты встаешь не перед нами, ты встаешь перед судом царя царей». Янай сказал: «Ну, я встану, хорошо, но встану я не по твоим словам, но если товарищи твои скажут. Потому что, раз уж ты ссылаешься на написанное, свидетельство принимается от двух или трех людей». Шимон бен Шитах посмотрел на своих судей и увидел, что ни один из них не готов сказать Янаю «встань». Все потупили глаза в землю. Ну, Янай встал и ушел, но с той поры решили, что царей не вызывают в суд. И слова его можно понять так: либо никто не будет готов в мою защиту свидетельствовать, либо, второй вариант, никто не пригласит его в суд, никто не осмелится даже в суд его пригласить. Иов говорит: сам суд, само разбирательство невозможно, поэтому и вы не можете и не хотите ни в чем разбираться. И не желая ни в чем разбираться, вы обвиняете меня, что я не могу страдать невинно, значит, я страдаю по делам, а тем, что возражаю, только усугубляю. И с этим вы пришли меня утешать. Вы носите этого Бога как оружие обличения, как напалм, жгущий все неправедное, а неправедно просто все. Конечно, с этим Богом невозможно иметь личных отношений, с ним невозможно разговаривать, не то что оправдываться перед ним. Он никого не любит. В 20 стихе Иов продолжает: «Имец дак, пиершени». А если я буду прав, И здесь мы возвращаемся к двум значениям слова «юцдак» – «оправдается». Если я буду прав, уста мои обличат меня. Что это значит? Люди скажут, если оправдывается, значит виноват. Виноват уже в том, что оправдывается. Наверное, многие из тех, кто меня слушает, были в такой ситуации, когда учитель, начальник или какой-то очень влиятельный, обладающий силой человек, особенно в детстве это актуально, ругает тебя за то, что ты не делал. Ругает совершенно несправедливо. И ты понимаешь, что если сейчас начнешь оправдываться и что-то объяснять, то будет хуже. И можно только, вжав в голову, в плечи, пережить это. Разве никто из нас от людей не пострадал несправедливо, не был наказан несправедливо? Не терпел, когда его несправедливо ругают, и ты понимаешь, что ты и возразить-то ничего не можешь, потому что скажут, а вот он еще и оправдывается. И может быть класс, перед которым ты стоишь, и каждый из которых мог бы оказаться на твоем месте, люди, перед которыми ты стоишь, и каждый из них мог оказаться на твоем месте, все молчат. И никто не будет ни свидетельствовать тебя, ни заступаться за твою справедливость. Вот это ощущение, о котором говорит Иов. Там они в Якшени, им издак пиршени. Если я праведен, уста мои обличат меня. Там они совершенен я, говорит о себе Иов. Слово там означает чистый, совершенный или простой. И мы знаем, что сам Всевышний засвидетельствовал об Иове, что он там совершенный, простой, в Яшар и прямой. Здесь Иов говорит о себе совершенен я, лой да навши, и душой своей я, жизнью своей я не дорожу. То есть, если вы из страха смертного, из какого-то страха боитесь что-то потерять, и поэтому вы считаете, что нельзя иметь личное отношение с Богом, что нельзя Богу что-то сказать, эймас хаяй, я пренебрегаю своей жизнью, мне недорога жизнь. Как говорят человеку, тебе что, жизнь надоела? Иов говорит, в таком мире, в мире такого Бога, мне недорога жизнь. Я не хочу, как вы, дрожать и молчать, и признавать себя виноватым, когда я не виноват, просто чтобы Бог меня не наказал. В 22 стихе Иов говорит вещь совсем уже кажется страшную. Ахат и алькен амарти. Это можно понять, как только одно я могу сказать. Или, а я говорю, что все одно. Там выраша у махле. Он губит и злодея, и праведника. В конечном счете страдают и погибают и злодеи, и праведники. Первое понимание. Его говорит, все равно, я могу сказать, все равно быть праведником или злодеем. А во втором случае, при втором понимании, Иов говорит, я только одно вижу, и праведник, и злодей умирает. Если злодей умирает как наказание за грех, как вы говорите, это я понимаю, я согласен, то есть, могут быть еще какие-то причины для страданий человека. Случается такое, что праведный человек не только страдает, но и даже гибнет. Значит, ваша схема не работает. Во-первых, я не согласен, что не бывает праведников. Во-вторых, я не согласен, что праведнику всегда хорошо. Только одно я могу сказать. Я не боюсь показаться в ваших глазах сумасшедшим самоубийцей, который по отношению к Богу это заявляет. Им шотемит питом, можно перевести как «если он нашлет цунами», и можно перевести как «если плетью он вдруг ударит». Лиммасад накиим ильаг будет насмехаться над страданиями чистых. Есть мидраш, который рассказывает, что когда войско фараона тонуло в Красном море, ангелы небесные пришли воспеть перед Всевышним песнь. И Всевышний сказал им, творения рук моих гибнут в море, а вы хотите воспеть мне песнь? Есть история в Писании, рассказывающая о пророке Йоне, который хотел увидеть, как падет, перевернется город Нинве. И Всевышний сказал ему, тебе Жалко клещевей, но жалко дерева, под которым ты сидел, чтобы смотреть за катастрофой города. Ты думаешь, что я уничтожу город? Всевышний, мы видим, милостив, милостив грешникам, даже к тем, кто с ним воюет. И возникает вопрос, неужели Иов думает, что Всевышний насмехается над смертью чистых? Неужели так думает прямой, совершенный, богобоязненный Иов? Иов говорит о том образе Бога и о тех отношениях с Богом, которые существуют в мире. О том Боге, которого ему проповедуют его утешители. Если происходит где-то землетрясение или наводнение, не дай Бог, какая-то глобальная катастрофа, в результате которой гибнут люди, то другие люди, претендующие на то, что они знают Бога, сначала выискивают причину наказания, выискивают какое-то обвинение, в которых можно было бы обвинить жертвы. Если это в Европе, то за сексуальное воспитание детей, если это в Таиланде, то за разврат. Где угодно можно найти причину для наказания. Когда причина найдена, и заметьте, это не божественная причина, это причина наша, Бог снова оказывается под нашими знаменами. Получается, что Бог выполняет какие-то наши желания, наказывает того, кого мы не любим, кого мы считаем особыми грешниками, и кого мы считаем, что надо наказать в первую очередь. И тогда возникает радость по отношению к гибели этих людей. Мы радуемся, и наш Бог, который выполняет наши желания, радуется вместе с нами. Эти механизмы описывает Иов, на них он намекает. И он говорит, вот так вот происходит в мире, где Бог таков, каким вы его описываете. Эрец нитна баяд раша. Суд на земле передан в руки злодейства. Пней шафтея эхасе. Им ло, если нет, эфомил, то кто это? Если это сделал не он, то кто же тогда это сделал? Иов говорит, земля отдана в руки злодея. Это причина его страданий. Земля отдана в руки злодея, и судьям прикрыты глаза. Казалось бы, Иов говорит вещь страшную. Но если мы помним первую главу, Всевышний действительно вручил Иова обвинителю причинять ему вред, делать ему злодейство. Действительно предал его власть злодея. Действительно закрыл глаза на то, что Иов праведен и совершенен. Иов говорит, как нечто, он сказал, если не он, то кто? Откуда взялось это злодейство? Это его непонимание, с которым Всевышний не вписывается не только ни в одну схему его гостей, но и ни в одну схему самого Иова, ни в одно понимание Бога самого Иова. Это то, что Иов не может вместить. И все-таки была версия Бильдада, о том, что все эти страдания, может быть, они для того, чтобы потом, в будущем, дать Иову еще большую награду. И оно того стоит. Об этом Иов начинает рассуждать с 25 стиха. «Ямей калю миней рац, пролетают дни мои, барху ло рау това, убежали они и не увидели добра. Хальфу им аниота ива, как камышовые пироги пролетели они. Кинешер ятуш лай охель, как орел летит на добычу». Когда? Когда вы говорите? О каком воздаянии вы говорите? Когда? Я уже старый. Но кроме старости и кроме быстротечности жизни, есть еще кое-что, что мешает Иову поверить в то, что его страдания – страдания ради светлого будущего. «Имамар эшкиха сихи». Если я скажу, забуду я то, о чем говорил, забуду я все, что сейчас говорил. «Азова панай веавлига». Я сменю выражение лица. А «азова панай» дословно «оставлю лицо», «веавлига», и буду сдерживать себя. Если я сделаю доброе лицо с надеждой на светлое будущее, скажу, ладно, забыли, проехали, давайте дальше. Я горти, коль отсвати, я все равно буду бояться, все равно буду бояться, я дати, килоти на кени, я буду знать, что он меня не очистит. То есть, кто сказал, что если я отстрадаю то, что, как вы говорите, мне положено отстрадать ради светлого будущего, он не скажет, а этого мало, дострадай еще, ты еще не дострадал до светлого будущего, тебе надо еще пострадать. Я все время буду бояться, ведь он не находит никого праведником, у него строгий суд, я ему никогда не понравлюсь и никогда не расплачусь, и это мешает мне, как вы говорите, в светлое будущее верить. Анохи Ирша, ламазе хевелигия. И я все равно буду обвинен, как бы я ни старался, мне стать праведным, а тогда зачем и стараться? Я буду обвинен, ламазе хевелигия, зачем страдать впустую? Им и трахатсти бемей шелег. Даже если я омоюсь в талой воде снегов, в изохоте бебор копай, и с щелоком омою руки свои, аз бешахат тидвалени, ты все равно окунешь меня в грязь, в гниль, в гибель, в тавуни зельмутай, и возмущаешься одеждой моей. Кило иш камони анено, наво яхдоба мишпат. Потому что человек, как я, не может ему ответить, чтобы мы вместе пришли на суд. Ло еш бейнейну, нету между нами мухьех, примирителя, судьи, разбирателя, яшет едо альшнейну, который бы возложил руки на обоих нас. Исар миалай шефто, чтобы он убрал от меня плеть на время судебного разбирательства, прекратил преследование. Веимато альтиватени, чтобы страх его не пугал меня. Вы все время пугаете меня. Вы пугаете меня, обвиняете меня даже в том, что я с ним спорю. Адабера вело и раэна. Я могу говорить и не бояться. Кило хэн анохи иммади. Последнее очень сложно перевести. Килохен, потому что не так. Анохи иммади. Я с собой. Можно перевести не так. Я внутри себя ощущаю. У меня другое ощущение Бога. Или я внутри себя не такой, каким вы меня считаете. И поэтому, когда отключается тот страх, что вы мне внушаете, я буду говорить. И действительно, это речь, 9 глава, вступление к обращению Иова к самому Всевышнему. Это начало его разговора со Всевышним. Подведем итог, что говорит Иов, какие страшные вещи Иов сказал. Иов сказал, я знаю, что, как вы говорите, с самого начала невозможно перед Богом оправдаться. И поэтому, если человек говорит, что он страдает невинно, это же является ему и обвинением. Все боятся Бога. Никто не посмеет задуматься о справедливости Бога, никто не может сострадать страданиям человека, потому что все считают, что он страдает заслуженно. И даже если я сейчас прострадаю и перетерплю страдания, вы не скажете, что хватит ему страдать, больше не надо ему страдать, ваш Бог все равно найдет, за что меня наказать. Ваш Бог может меня вечно мучить, потому что я перед ним никак не оправдаюсь. И он все время говорит им об их Боге, о том Боге, которого они представляют. И он уверен, что это искаженный, неправильный образ Бога. Поэтому, возможно, он и позволяет себе дерзновение в отношении этого образа. Он богобоязненный Иов. Они уже пришли к нему от имени Всевышнего. Они заговорили с ним не о его болезнях. Никто не принес ему масло или что-то. Да, они сидели с ним 7 дней. Они сидели с ним 7 дней, но в словах их нету сострадания к его боли. Они его обличают. Возможно, человек, который сидел рядом с Иовом 7 дней, не о Иове пекся, а о том, как страшно, что с ним может такое случиться, и думает, почему со мной такое не случается, почему со мной такое никогда не случится, потому что я лучше Иова, потому что Иов грешник, а я праведнее Иова. Но поскольку Всевышний не сказочник, и тем более не сплетник, и он не рассказывает нам просто историю на тему «смотрите, какие у Иова плохие друзья», если он нам раскрывает что-то неправильное в человеке, то я, тот, кто изучает книгу Иова, должен чему-то для себя научиться. Ставлю ли я Бога под свои знамена? Когда я прихожу выразить соболезнование, сострадание, действительно ли я прихожу с образом Божьим в сердце, с чистым сердцем? Или я могу попытаться самоутвердиться, где-то ответить на свое «я так и знал, тебе так полагается». И не могу сказать, что всегда оказываюсь чистым от всех этих грехов друзей Иова. Иов говорит словно бы со Всевышним, но речь его адресована Элифазу, Бильдаду, может быть, Цафару, который сидит здесь рядом. И вопрос к ним, действительно ли Бог такой, как тот, о котором и с которым я сейчас разговариваю. Иов пытается сказать, что это перед людьми Божьими, перед его утешителями, перед его друзьями невозможно оправдаться, потому что в них нету любви. Мы увидим в следующей главе, Иов будет говорить много о любви, об отцовстве Бога, то, чего его друзья совершенно не видят. Очень тяжелая глава, тяжело понять и тяжело принять многое из того, что Иов говорит. Нужно помнить, что он человек совершенный и праведный. А мы на этом сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его слова, ищет его лица, ищет живого общения с ним. Благословит вас, дома ваши, жен ваших и мужей ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет пропитание, даст подходящую работу, позволяющую иметь время на общение с детьми, с семьей, на изучение Писания, позволяющую иметь достаток и избыток в доме, чтобы помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит всех больных, пошлет свое исцеление, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, даст им веры, терпимости, надежды. Святой Благословенный благословит семьи, в которых раздор даст примирение между мужьями и женами, между родителями и детьми, между братьями и сестрами. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.